В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Желаем здравствовать всем слушателям Светлого Радио. Наша гостья сегодня Вера Тодорчук из Милана. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как это вы из Милана и так хорошо и по-русски, и по-украински, кстати, общаетесь?
Ну, я сама из Черновицкой области. И, естественно, на украинском мы дома общаемся. А когда мы переехали в Милан, у нас там интернациональная церковь, и поэтому... Мы на русском общаемся, чтобы доступно было для всех, потому что есть братья и сестры, есть из Беларуси, из Молдавии, из России, поэтому...
Вы не считали, сколько всего народностей и национальностей в вашей церкви, в интернациональной церкви в Милане?
Ну, не считали, ну, около, возможно, около даже 10, потому что бывает даже из Бразилии приходят, из Латиноамерики, китайцы у нас были.
На каком языке или на каких языках тогда вы обращаетесь к людям с проповедью, песни поете?
У нас обычно проповеди на русском и перевод на итальянском. Также песни мы делаем на русском и на итальянском, поэтому стараемся, чтобы все чувствовали себя как дома. А,
то есть одна песня на русском, другая на итальянском, или же песня идет как бы один куплет на русском, другой на итальянском, или сразу та
же,
с переводом?
Та же песня, куплет и припев на русском, и потом куплет-припев на итальянском.
Да, мы заговорили о песнях. Вы поете в церкви, да?
Да, да, поем.
А вообще поете давно? Ну, вот как-то профессионально, я знаю, что вы даже записываете песни.
Да, у меня 5 лет назад вышел диск, и сейчас мы в туре, скажем так, представляем нашу музыку в разных церквях в Италии, в разных городах. А с музыкой, скажем так, я еще с детства ходила в музыкальную школу, но не представляла, что это будет как-то связано со служением или вообще когда-то я буду служить музыкой для Бога.
А вы тогда уже веровали или...
Нет, нет. Я уверовала в 16 лет. И я тогда еще, когда уверовала, я уже не ходила в музыкальную школу, и поэтому ну, не представляла, как вообще будет с этим связана моя жизнь. И когда я ходила уже в церковь, я слушала музыку, и она меня так касалась, и я думала, о, как мне хотелось бы сыграть тоже с ними. И там мне дали возможность опять начать играть, и с тех пор я начала постоянно служить в прославлении.
А как вы назвали альбом, этот диск, который вышел 5 лет назад?
Называется «Amore tuo», что в переводе
твоя
означает
любовь?
«твоя любовь».
Да. Я немножко понимаю итальянский, люди добрые. Хорошо, да, это не так сложно. Я думаю, что было бы здорово послушать, ну, хотя бы пару песенок ваших сегодня, так, чтобы люди получили представление какое-то, а потом мы вернемся к разговору.
Да.
Итак, Вера Тодорчук на Светлом радио.
Ogni ferita
гості на Світлому радіо.
Вера Тодорчук на Светлом радио. Я внимательно вслушивался, кое-какие слова, конечно, узнаются. Но особенно припев, он несколько раз повторялся. Перкета, наверное, почему?
Почему?
Почему твоя любовь, да, трансформировала, преобразила мою жизнь? Там еще что-то было про сеньора, то есть про Господа, да?
Да, да.
Пердона, это простил?
Да.
Пардон, да, мы говорим?
Это
французский, это от латинские языки. Колера вита, то есть раскрасила мою жизнь.
Правильно,
да,
правильно.
Что там еще было? Что-то кредо, промесса. Кредо – это вера?
Кредо, да? Я верю. Промесса – обещание.
Обещание, обетование, да. Ну и что-то про канто, что я пою.
Да, только для тебя, да.
Ну
да.
Вот кое-что я понял, какие-то отдельные слова. То есть понятно, что это песня благодарности Богу,
да,
чья любовь преобразила жизнь. А как это произошло, вы сказали, в 16 лет?
Я до 16 лет постоянно имела какие-то страхи о том, что будет завтра. Ну, вот у меня не было определенности, и я люблю чувствовать землю под ногами, то есть какую-то опору, надежду на будущее, и я прям не чувствовала. И...
А кто не любит, хотел сказать, да? Есть ли такие люди?
Ну да. И постоянную пустоту чувствовала. Как будто вот... Ты голодный и кушаешь, а не можешь ничем наесться, да? Вот такое же состояние духовное у меня было. И хоть там ходили там или на гулянки молодежь, или вели не совсем правильный образ жизни, и казалось бы, вот оно, счастье, удовольствие, и ты наполнишься в эту минуту. И когда ты выходил из того места, ты был еще более пустым, чем ты был до того. И когда я уехала в Черновцы учиться, у меня была подруга, которая мне начала рассказывать о Господе, и она меня приглашала в церковь. И в церковь я, ну, никак не хотела идти. И однажды она меня пригласила на молодежное собрание. Она говорит: там молодежь, слушаем музыку, приходи. И я пришла, и вот эта атмосфера, которая была среди ребят, которые они искренне улыбались, искренне меня принимали, меня это зацепило, можно так сказать. И они как бы, мы познакомились, и говорят: ну, ты завтра будешь в церкви? И мне как-то уже было, ну, неудобно было отказать, потому что мы уже подружились, говорю: ну, ладно, приду. И когда я начала приходить в церковь, я помню, первая проповедь, которая была, она была в вере. И я ничего не понимала, но так как мое имя Вера, каждый раз, когда пастор говорил о вере, именно говорил: вера, вера, и меня это цепляло за сердце, и я чувствовала, что что-то тут не так, как я привыкла, то есть что-то есть глубже, есть кто-то, кто меня любит, и вначале я вот эту любовь, семью, можно сказать, встретила именно в церкви. Я не понимала вначале Бога, и я не понимала, как это любить Бога, и как он меня любит, если я его не вижу, но я чувствовала эту любовь через людей в церкви, через их принятие. И вот так я осталась Богом. И со временем он и мне открылся как отец. И вот что самое главное, вот эти страхи насчет будущего, страхи насчет того, что будет, если будет война, если будет, если у меня родственники умрут, вот такие у меня страхи были, если что-то случится, что будет. И эти страхи не ушли, потому что я понимаю, что все мы на самом деле временно на этой земле, но здесь не все, все не кончается. У нас есть будущее с отцом в вечности. Вот как бы так.
Да, в Библии, по-моему, в послании к евреям сказано, что люди через страх смерти и своей конечности, как бы телесной, подвержены рабству. То есть страх – это такой довольно жестокий господин, просто такой тиран,
правда,
можно сказать. И даже философы говорили, что, ну, смерть к нам никак не относится, потому что пока мы есть, смерти нет. Когда есть смерть, нас нет. Но человек действительно может вот в этом рабстве, в этой муке жить целыми днями и годами.
Правда.
В книге Иова есть такие странные слова. Наверное, и древние люди, точно так же, как и мы, обо всем этом думали. То, чего я страшился, то и меня и постигло меня. Да? То есть человек благополучный, у него есть стада, 10 детей. Ну, в общем, все как бы хорошо. Но это не может человека обезопасить от снов, мыслей и вот этих всяких страх, таких вещей. В церкви, в которой вы... Поете о Боге, поете Богу, проповедует ваш муж, да?
Да.
Александр. Может быть, расскажете, как вы познакомились и как вы поняли, что это ваш человек?
О, это очень интересная история. Я была еще в Украине, а моя мама была уже в Италии. Она уехала раньше на заработки. И они с моим мужем ходили на уроки итальянского языка. И моя мама не была верующая тогда. И мой муж ей постоянно проповедовал, рассказывал, приглашал в церковь, рассказывал о Боге. И она говорит, ну, ты знаешь, меня это не очень интересует, но моя дочка ходит в такую же церковь, как ты. И она дала ему мой номер, и мы начали общаться. И когда я приехала в Италию, он меня встретил, и он служил мне, скажем так. Ничего такого там симпатии, или просто он служил. Он, молодежи в то время в церкви не было, были только взрослые люди. И постоянно мне каждый день говорит, идем почитаем Библию. А я была из тех верующих, которые, ну, я читаю Библию раз в воскресенье, хожу в церковь, мне этого достаточно. И он настолько был горячим, вот в плане того, что он настолько любил Бога, и он этой любовью просто всех заражал там. И однажды я молилась, и я себя поймала просто на этой мысли, я чувствовала, что это как бы от Бога, что он будет моим мужем, и я никак не могла этого принять. Потому что, ну, мы разные были, вообще очень разные. Но Господь мне начал подтверждать это через сон, через Библию. Даже местописание было. Он мой возлюбленный белый румян. И со всех сторон я уже начала замечать, что да, действительно, он, возможно, это действительно будет моим мужем. И потом мой муж тоже получил это в сердце подтверждение. И в конце концов сделал мне предложение через полгода, наверное. Через год нашей дружбы.
А вы уже были готовы?
Ну, как бы...
То есть это не было как гром среди ясного неба, да? Какие-то?
Ну, когда мне вот это пришло в сердце, откровение, скажем так, то да, это было как гром среди ясного неба, я не ожидала. Но за тех полгода, пока я молилась, размышляла, пока мы оба уже молились, размышляли, мы уже просто ждали подтверждения от Бога точно, что Он благословит этот союз, чтобы, ну, чтобы не поступали мы поспешно. Да, мы все-таки были очень молодые, и когда ты молодой, ты спешишь. И поэтому очень осторожно с этим надо было. Ну, это же на всю жизнь.
Ну да, да. Ну, говорят, что это, можно сказать, решение второй по важности после, ну, как бы уверования и принятия Иисуса как Мессии Господа. Вера Тодорчук на Светлом радио. Ее муж, пастор-проповедник в церкви в Милане. Церковь называется «Обратитесь к Богу». И... Его зовут Александр Лаюк. У меня такой вопрос, но, может быть, излишнее какой-то, такой прямой и личностный. Вы не поменяли фамилию. Как Александр к этому отнесся и вообще? Ну, потому что люди разные и отношения разные к таким вопросам.
Ну, так как мы женились, расписались мы в Италии, там очень сложно было поменять фамилию. То есть, если бы я поменяла фамилию, мне бы пришлось менять ряд документов. И из-за этого мы решили, ну, как бы без разницы, какая фамилия, главное, чтобы жили правильно, хорошо и под Божьим благословением. Поэтому нас не очень в Италии обращается на это внимание. Там редко, когда кто-то меняет фамилию, из-за того, что очень трудно с документами потом менять, переоформлять все.
Сколько лет вы уже проживаете в Милане?
Я 13 лет, а мой муж 15.
То есть вы ощущаете уже как бы себя, ну, немного итальянцами? Язык, нравы, уклад жизни. Ну, сейчас даже не столько про нацию, сколько про город, потому что, в общем-то, Милан – древний город со своими сложившимися какими-то, ну, наверное, да. Да, моментами, традициями, образом жизни, темпом, ну, не знаю,
да,
микромир.
Да, да, это шумный город, там постоянно движение. И скажем так, что, естественно, мы многие вещи уже переняли у них в плане и культуры, и еды, и привычек, но мы еще, естественно, там еще не свои, хотя здесь мы уже тоже не свои.
Ну, как бы родня осталась, друзья.
Да, нет, мы очень любим Украину.
И сейчас здесь наверняка посещали родных и близких, и знакомых.
Мы приезжаем сюда именно ради них. потому что у нас двое детей, и хотим, чтобы родственники знали их, чтобы они знали дедушек, бабушек, и это очень важно для нас, потому мы любим нашу страну. Просто имею в виду о привычках. Естественно, мы когда приехали сюда, то
поняли,
много,
что?
Много чего нам не хватало оттуда.
А как часто вы бываете дома в Украине?
Мы уже последние 4 года каждый август мы приезжаем.
То есть каждое лето, каждый год?
Да, да.
Ну, достаточно для того, чтобы не забыть совсем.
Да.
И как бы немножко быть в курсе того, как живут украинцы. И вы, кстати, оба из Западной Украины, да?
Да.
Тоже еще момент, потому что говорят, что все-таки и Украина довольно большая для того, чтобы разные регионы несколько отличались в нравах, в каких-то там представлениях, в быту и так далее.
Да, мы даже, вот, хотя мы вроде оба западные Украины, он с Ивано-Франковска, а я с Черновицкой области. Но у нас даже диалекты разные. Поэтому, когда мы с ним познакомились, я половину не понимала, что он говорит. Он на диалекте говорил, а я на своем. И поэтому много было странных слов, которые я переспрашивала. А что это значит? А что это означает? Как бы вот так. Ну, конечно.
Еще один момент. Что для вас лично было, может быть, одним из самых трудных моментов в, ну, как бы акклиматизации в Италии, в Милане?
Ну, мне кажется, что самый трудный был момент – это язык в начале. Я приехала и буквально ничего не понимала. Когда итальянец говорил, мне казалось, что это одно слово или какое-то приложение без точек, запятых, одним звуком издаваемое. Поэтому не понимала ничего, и я молилась, реально молилась: «Боже, помоги мне говорить, как итальянцы, помоги мне понимать, что они говорят». И со временем, естественно, после 3 месяцев я уже начала различать слова, различать, что они хотят от меня, хотя бы минимальное, самое простое. И, ну, скажем так, 3 года я там жила, я уже переводила в церкви, поэтому Бог услышал мою молитву, уже легче было мне.
Вы сказали, что ваша мама сначала познакомилась с Александром, и они, он ее приглашал в какую-то общину. Это уже была община, в которой он сейчас пастор, или это была другая община? Как вообще вот родилось это сообщество «Обратитесь к Богу»?
Это была другая община. Еще очень, очень давно, ну, скажем так, 14 лет назад, 13 лет назад там открылась церковь. И наша «Обратитесь к Богу», она открылась 6 лет назад. И много людей подходило к нам и говорило, наших знакомых, старых знакомых, которые ходили раньше в церковь, и они рассказывали, что они потухли, они не читают больше Библию, а иногда даже не молятся вообще, кроме того, что вспоминают помолиться только перед едой, и то хорошо, многие даже это забывают. И они начали нам это рассказывать, и мы говорим, ну почему бы нам не начать собираться на чтение Библии дома. И потом родилась эта, скажем так, мечта, что ли, от Бога, призвание, что будет эта церковь. И мы начали собираться дома у нас. Детское служение у нас проходило в нашей спальне, и дети уже все разгромили там за время чтения Библии. И у нас же мест не было в доме. Ну, не было ни стульев, не хватало. У нас было 17 человек в одной квартирке. У нас маленькая квартира. И мы начали искать помещение, потому что уже нужда, мы видели, что уже надо будет переезжать. И мы буквально за неделю, те, кто в Милане, они знают, что очень трудно найти помещение, которое недорого, и за неделю, которое нам бы подходило по времени. Мы нашли, и инструменты все получилось скупить за неделю, даже не знаю как. И Господь вот так устроил, и с тех пор оно по чуть-чуть устрояется.
Иногда вот смотришь на церковь и думаешь, да, церкви как люди, у каждой какая-то своя физиономия, свой какой-то характер. Ну, потому что всякий член общины, общения, он привносит что-то свое, себя, свою жизнь, взгляды. И вот такая алхимия происходит из характеров, из разных людей. И даже, ну вот, часто отмечают там дни рождения церкви, как-то какие-то вехи такие, чтобы, ну, прецедент, возможность оглянуться назад и, может быть, помечтать о будущем. Вы что-то такое делаете подобное?
Да, конечно, потому что это возможность поблагодарить Бога за тот путь, который Он нам помог пройти. Нелегко в чужой стране собирать народ, который тоже разбросан и в трудностях, которые находятся.
И в большом городе, где темпоритм, тоже довольно быстро,
да,
как вы сказали.
Да, да. И поэтому каждый день рождения церкви мы празднуем, вспоминая вот все то, что Бог помог нам сделать том году и за эти все годы, года.
И еще один вопрос, вот про музыку, чтобы я не забыл. Вот сейчас просто пока вспомнил, пока на уме, на мысли. Поклонение, прославление, хвала, ну, разные есть слова, эпитеты. Вот вы как-то это все различаете, и как вот это все с музыкой связано? Потому что сейчас вот в социальных сетях, ну, много разных разговоров и в таких христианских общениях, форумах, мол, почему мы это привязываем к пению, ну, например, или как это связано именно с музыкой и с пением? Ведь, ну, наверное, можно говорить вообще о жизни, о бытии как таковом, о образе жизни, образе мысли, что в этом прославление Бога.
Ну, конечно же, я верю, что Бог смотрит в первую очередь на сердце, когда, как мы живем, и это тоже как образ хвалы, поклонения. Но я верю, что если бы только в этом было, то Бог бы не давал дар пения или музыки, и на небесах не звучала бы постоянно музыка. Мы знаем, что там ангелы поют, и почему-то они поют, значит, Богу это нравится.
Тут тоже вопрос, с чего мы взяли, что ангелы поют?
Библия говорит, что ангелы поют.
Серьезно, я нигде не встречал.
В Откровении, и старцы
пишут. Поют вот эти живые
существа. Великие, чудные дела
твои. Поют новую песню, песнь Моисея.
Да, да.
Интересно, как пел Моисей, как пела Мария, они
с бубном. Иисус пел, написано, что они...
Кстати, они акапельно пели, да, наверное?
Да, наверное.
Из горницы вышли, и воспевшие псалом пошли на гору Елеонскую, шли и пели. Кстати, сегодня была программа в эфире, и говорилось, что люди, к сожалению, стали меньше петь. Ну, как-то вот раньше народные песни были, люди жали, сеяли, или потом, когда были уже какие-то домашние работы, они все сопровождалось пением. И как-то... Ну вот в проповеди было сказано, что такое ощущение, что раньше люди были как-то проще и могли проще радоваться. Сейчас все больше можно видеть печать такой тоски, угнетенности, переживательности такой на лицах, особенно в больших городах. Наверное, тоже народ от народа, страна от страны отличаются эти нравы какие-то.
Ну, мне кажется, что чем больше у нас есть, тем меньше мы это ценим. Возможно, в этом тоже какая-то есть своя доля истины, потому что очень много, вот, например, в Европе большая проблема с депрессией, в Италии особенности, я слышала.
Странно,
что...
ведь это южная страна, я думал,
и
это скандинавам витамина D не хватает солнечно.
Да. А у них вот, я слышала, что много проблем, и действительно, многие люди, они на антидепрессантах, и, казалось бы, все же там есть. На самом деле, это страна, где течет молоко и мед, по моему мнению, потому что там и бедные ходят с животами, потому что там есть столовые каждый день. Ну, то есть, но много людей, они находятся в депрессии. Почему, казалось бы, почему не радоваться? Ну, потому что мы перестаем быть благодарными за то, что у нас есть. Мне кажется, что ключ вообще в том, чтобы иметь радость, это то, чтобы благодарить постоянно Бога. Благодарить за то, что есть, за то, что мы живы, за то, что у нас есть две руки, две ноги, за то, что мы дышим, говорим, видим, слышим. И ценить эту жизнь, ценить то, что мы имеем, за семью. Многие, которые имеют и семьи, и детей, и они постоянно жалуются. Ой, мне трудно с детьми. Конечно, трудно, а тем, у кого нету детей, им еще труднее, потому что они хотят иметь детей, а у них не получается. Поэтому надо ценить, благодарить Бога за то, что мы имеем.
Да, к слову, молоке и меде как-то вспоминаются слова «не хлебом единым будет жить человек». Наверное, нам этого мало.
Да.
А говоря о бедных, которые, в общем-то, не голодают в Милане, в частности, действительно ли это так? У вас социальное служение есть. Тогда что нужно? Потому что в Украине люди, которые занимаются социальным служением, да, для них, наверное, в первую голову важно исполнить эту заповедь. Если брат не имеет дневного пропитания, то сначала как бы нужно его накормить, а потом уже поговорить о его там духовных запросах. Как с этим в Милане и какого рода служение ваша община совершает там?
Ну, в нашей общине, в нашей церкви, скажем так, развито, или мы более направлены на то, чтобы давать и ночлег, и если еда приходит, например, есть специальная организация, которая помогает, у нас называется Caritas или Banco Alimentare, они помогают... дают пищу, дают разные продукты. Например, есть законы определенные, которые говорят, что если, например, продукт, он должен просрочиться, и они его списывают раньше на эти благотворительные, на эту помощь, на благотворительные организации, то им возвращаются какие-то деньги. И именно из-за этого в Милане действует эта помощь. Поэтому, например, мы в церкви тоже получаем продукты, Например...
Вы как дистрибьюторы, то есть Каритас вам предоставляет, а вы как община распространяете,
ну, да,
и даете отчет.
Ну да, скажем так, мы... Любой человек может прийти и взять себе пакет еды, что ему нужно, и с ночлегом помогаем, потому что есть много людей, которые теряют работу и не имеют вот денег, вот сейчас негде остановиться.
А как вы это делаете? Вы принимаете у себя или вы снимаете какие-то помещения, квартиры или комнаты,
у нас
предоставляете?
Все началось, на самом деле, с нашего дома, потому что раньше у нас...
Это тот дом, в котором дети во время собрания уничтожили спальник?
Да. Началось все с нашего дома, и вначале началось с верующих, которые оставались без работы. Мы знали, что там братья, наши сестры, они остались. И мы принимали на неделю, на две, пока человек восстановится. Некоторые месяц-два жили, некоторые даже полгода. Потом получилось так, что нам попались люди, которые, ну, бездомные, прям те, которые уже годами живут на улице. И мой муж, он за только забирать этих людей домой, а мне, ну, я не привыкшая, то есть у нас маленький ребенок был, я говорю, ну как получится? Но из-за того, что Бог все-таки расположил сердце, и мы начали служить даже таким людям иногда дома, Бог нас благословил таким помещением, где мы могли принимать уже людей. Потому что, на самом деле, если мы в нашем доме, и, например, моя мама принимала в своем доме, ну, максимум 4 человека мы могли принять, мы говорим, в одно время, в один день, там, например, в один период, то в церкви, естественно, уже 10-12 можно было принять. Поэтому сейчас это отдельные комнаты в помещении церкви, которые мы предоставляем для ночлега.
Спасибо. В нашем эфире Вера Тодорчук, она поет и наверняка играет, вы играете,
да,
Вера, на музыкальных инструментах, и этим служит людям, служит церкви, служит Богу в Италии, в Милане. Это церковь, которая называется «Обратитесь к Богу», а ее супруг Александр Лаюк, пастор церкви, проповедует. И вы как-то сказали, что в вашей жизни были откровения какие-то, ну, вот духовный рост, то, что называется, какие-то новые идеи. Что-то нас беспокоит, и на что-то мы получаем ответ. Не сразу, а постепенно. Вот сейчас много и в Украине, и в том числе на Светлом радио звучит разговоров на тему отцовства, важности отцовства. О том, что, к сожалению, наверное, многие из нас, они все-таки были больше воспитываемые или опекаемые матерями, бабушками, и что эта нехватка какого-то мужского внимания, слова, присутствия, она ощущается и может выражаться в разных моментах, в характере, во взглядах, в решительности. В общем, список очень длинный. А каковы были ваши вопросы и ответы, которые вы получали в жизни?
Ну, мои родители, они развелись, когда мне было 1.5 года. И с моим отцом мы общались редко, и сейчас мы общаемся, ну, естественно, не так, как...
Как если бы.
Да, скажем так, да.
Он вас воспитал полностью.
Моя мама вышла замуж второй раз, и не скажу, что он плохо ко мне относился, он хорошо старался по мере возможности, да, ну, неверующие люди. Насколько он мог, он давал эту любовь, но из-за того, что все равно в семье был бардак, можно так сказать, трудности очень большие. Они развелись опять, когда мне уже было 16 лет. И для меня это был большой удар. Большой удар, особенно потому что, в конце концов, я почувствовала именно то, что когда они разошлись, что он, ну, не как мой родной отец, а он отошел в сторону, потому что, естественно, я не родная дочь. И вот это тоже нехватка отцовской любви, нехватка мужского внимания, нехватка у меня была. И Господь мне открылся именно как отец. Вот я почувствовала, что Он мой отец. И понятно, что все мы люди, и как бы мы ни старались, мы не можем быть идеальными ни отцами, ни матерями. А Отец наш Небесный, Он есть совершенный Отец, который дает эту любовь. И пока у меня не было детей, я его смотрела на него вот как и принимала его как отец. Но когда у меня родились мои дети, я начала понимать его сердце по отношению ко мне. Так был у нас случай один, очень мне запомнилось, когда, мы знаете, что Господь иногда нас учит через самые маленькие примеры. Например, я шла с ребенком, мы ехали на озеро, и ей было около 4 лет. И я ее держала крепко за руку. Мы, как обычно, опаздывали на поезд. И я говорю: давай быстрее, идем быстрее. Она говорит: мама, я сейчас упаду, я боюсь быстро идти. И я говорю: ну как ты упадешь? Я же тебя держу за руку. Даже если ты упадешь, я же тебя могу поднять, ты легенькая. И в этот момент, когда я шла и говорила эти слова, я понимаю, что точно так же, когда я говорю: Господь, я не справлюсь, у меня не получится. Он говорит: как ты сомневаешься, что у тебя ты не справишься? Я же тебя держу за руку. Я сильнее тебя, если ты даже споткнешься, я тебя подниму. И много таких маленьких случаев, которые в общении с ребенком моим я замечала именно сердце Отца Небесного и училась о том, как Он любит. Или, например, мысль о том, что нужно заслужить любовь Бога, да, мне не давала покоя, потому что мы, естественно, где-то да, ошибаемся, падаем. И я часто разочаровалась, говорила: Боже, как ты меня можешь вообще любить? Ну, то есть прости меня, прими меня. И однажды моя дочка что-то накосячила, что-то она там натворила, и я ее говорю: почему ты так наделала? Она говорит: мама, говорит, ну, мне не получается, я знаю, что ты меня, может быть, не любишь. Я говорю: как я тебя не люблю? Я тебя люблю. Даже если бы ты была самым непослушным ребенком, я бы тебя все равно любила, потому что ты мой ребенок. И вот это понимание о том, что Божья любовь, она безусловная, мы не можем ее заслужить. В этом вся ценность, что Он нам ее дарит просто так, потому что мы ее дети, Его дети.
Часто мать больше ассоциируется с каким-то безусловным принятием, отец все-таки почему-то, не знаю, в силу чего, с какой-то требовательной любовью, которая ожидает каких-то достижений, свершений,
да, да,
и так далее. Вы, как мать, считаете, вы требовательная или все-таки это прерогатива папы?
Это все-таки прерогатива папы, потому что и слава Богу, что у нас папа такой, потому что мы как правая и левая рука, да, нужно и то, и другое. Я бы без него разбаловала очень сильно детей, а он бы, возможно, а я ему нужна для того, чтобы быть более мягче, да, и смягчать нашу семью. Поэтому нужно и требовательность, и вот эта мягкость в семье.
Вера Тодорчук в студии «Светлого радио». Мы как-то начали говорить и немножко оставили эту тему. Как вы почувствовали призвание? Вы сказали, что была музыкальная школа, была музыка в жизни, но тогда еще даже и мысль бы не пришла, что вы будете петь о Боге, Богу, как бы песни молитвы придумывать или компоновать.
Да.
Как вы ощутили вот это призвание к служению? Или просто все, видишь нужду, что-то можешь сам, ну, делай, потому что нанимать какого-то там профессионального исполнителя в свою церковь, это довольно дорого, особенно в таком городе, как Милан.
Да, мы, когда началась церковь в Милане, мало было служителей, естественно, и я чувствовала внутри побуждение именно служить словом, служить евангелизации, помогать людям на улице, быть как больше в миссионерском служении. И я служила в группе прославления, да, пела, играла, именно потому что не хватало персонала, скажем так. И однажды к нам в гости приехал один пастор из Бразилии, и он говорит: я чувствую побуждение в сердце помолиться за служителей. И когда он молился за нас, он говорит мне: я вижу, что твой диск будет вращаться вокруг планеты. И, естественно, я, ну хорошо, видит, ну, как бы не приняла я это всерьез и оставила на полочке. И ровно через неделю приезжает другой служитель по делам в Милан, и он остановился у нас в церкви из России. И он говорит: я чувствую в сердце помолиться за служителей. И когда он за меня молился, говорит: я вижу твой диск, который вращается вокруг планеты. Я говорю: Господи, ну, если это твой план, я сдаюсь. Делай ты свою работу, то, что ты хочешь. И когда мы уехали с мужем в миссионерское путешествие в Испанию, там я начала писать песни, первые песни, которые написала. И, скажем так, с тех пор Бог начал сам меня направлять к нужным людям, которые мне бы помогали развиваться в этом служении. И как вот так.
Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Вера Тодорчук, 13 лет жизни украинки в Италии, в Милане. И мы заговорили о гостях. Вот были гости оттуда, отсюда. Когда читаешь книгу «Деяния святых апостолов», видно действительно такая специфика общин в диаспоре. Когда Павел то ли с Силуаном, то ли с Варнавой, то ли там с Титом, с Тимофеем, неважно, приходит в какой-то городок, город Римской империи, первое, куда они идут, в синагогу, как бы к братьям-евреям. И те, значит, сразу им дают сцену, кафедру и говорят: мужи, братья, есть ли у вас слово к народу? Даже удивляешься, потому что в церквях чего греха таить, бывает такая местечковость и как бы замкнут. А кто вы, что вы, мы вас не знаем, а вы с какой конфессии, какие доктрины вы проповедуете? Ну, годик походите к нам, мы присмотримся, а уже. Тогда уже, ну, как бы, у нас ответственность, мы не можем кого попало, как бы, пустить на сцену, на кафедру говорить. Мы же перед Богом вот отвечаем за каждую овцу, как бы, в стаде. То, как бы, наблюдая вашу общину, создается впечатление, что вы как-то то ли вот в силу такой диаспорности своей как-то более смелы и открыты к тому, чтобы пригласить людей. Хотя, возможно, это связано с тем, что сейчас можно о человеке узнать, ну, погуглить на него, да. Там, чего он говорит, есть какие-то видео или аудио проповеди послушать хотя бы. Вот с чем это связано? И вообще, вот то, что вы говорите, складывается впечатление довольно открытости. То есть какие-то бездомные люди дома, прямо там, где ваши дети и так далее. Что вы вот какие-то такие. Ну, церковь без стен, практически.
Как-то так. Потому что, ну, у нас и не часто к нам приезжают какие-то гости, поэтому мы очень рады, когда к нам кто-то приезжает. И особенно, если они могут послужить чем-то, у нас, ну, открыты к этому, открыты 100%. Не помню такого случая, чтобы кто-то вышел и что-то не то проповедовал. Как-то так. Мы доверяем Богу, конечно, что Он приводит людей не случайно, и если этот человек попал там, и мы можем ему послужить, и он нам может послужить. Ну, как церковь, она сотрудничает друг с другом. Как-то так.
Да, я все говорю, что еврейское слово «эмуна», «вера», как бы она вот больше о доверии. И все мы живем доверием, мы вот тоже доверяем, у нас есть много интерактива в эфире Светлого Радио, когда кто угодно может позвонить и что угодно, в принципе, может сказать во всеуслышание, но слава Богу, вот Бог держит все в своих руках и милует.
Аминь.
Так, как это и с вашим служением. Еще один момент, вот суд и осуждение. Суждение и осуждение близки. В синодальном переводе есть такой занятный стих, я бы сказал, текст из Библии. И не судите, да не судимы будете. Но с другой стороны, сказано, что духовный судит обо всем. И так или иначе, мы какие-то выводы хотя бы про себя делаем, о человеке, с которым общаемся, ну и все такое прочее. Вот тема осуждения. Мы начали с того, что вы говорили о страхах, а вот была ли в вашей жизни склонность, ну, может быть, к излишне строгому или какому-то такому однозначному суждению, и как Бог действовал? И...
Ну, я думаю, что когда мы приходим к Богу, Он начинает нас по чуть-чуть очищать, да, Он не сразу нам показывает все наши минусы, дефекты, а Он нам помогает избавиться от того, второго, третьего. И у нас был такой случай, ну, однажды Бог меня просто обличил, что я много осуждаю и говорю, сплетничаю, что ли. До этого я это, ну, даже не замечала.
Ропот, да, есть такое слово? Мы недавно об этом говорили в эфире.
Ропот, или говорю, вот, посмотри, вот это, вот смотри, что она делала, или вот этот, вот что сказал. И раньше я просто не видела, что это грех, что есть, он присутствует в моей жизни. И вот я когда только покаялась, мы сидим с подругой, и мы опять начали говорить, и меня Дух Святой начинает обличать. Ты осуждаешь. И я думаю, действительно говорю, слушай, давай не будем больше осуждать никого. И мы сели, и нам реально не о чем было говорить. Оказывается, что мы только этим и об этом и общались. Поэтому Бог начал очищать мое сердце, и когда, конечно, окрепла немножко в вере, немножко уже прочитала Библию, и приходит сознание, ну, как у подростков, я все знаю, я лучше всех знаю. И когда ты лучше всех знаешь, ты уже видишь недостатки всех вокруг и начинаешь осуждать. И Бог меня очень часто меня это обличал, говорил, не осуждай, она передо мной стоит, или он передо мной стоит, я силен ее поднять, если он упадет. И я понимаю, что когда у меня это чувство осуждения было, да, вот почему там кто-то не пунктуальный, кто-то на служение опаздывает, кто-то. Когда меня это мучило, эти осуждения, я не имела мира. Я не могла нормально спать, я не могла нормально любить. А суть вообще христианства в том, чтобы любить. И я понимаю, что мы не призваны для того, чтобы осуждать. Мы можем осудить грех, мы можем сказать, да, вот это грех, я это делать не буду, но мы не можем осудить человека и поставить на нем крест, потому что как Бог со мной работает, так Он работает и с этим человеком. И если Он мне помог измениться в чем-то, так же Он и ему поможет. Поэтому никогда нельзя осуждать. Мы не знаем, что прошел этот человек, почему он так поступает. И мы можем молиться за него, мы можем увещевать, помочь чем-то. Но ни в коем случае именно наше сердце не должно быть пленено этим осуждением. Да, вот мы на нем поставили крест, все, мы с ним не общаемся. Это неправильно.
Ну надо же, мы только недавно в эфире говорили с радиослушателями в интерактивной программе о любви. Есть такие слова: по причине умножения беззакония во многих любовь охладеет. Вот мы поставили перед собой вопрос: ну, охладеет, значит, надо ее разогреть. Ну, если что-то.
Правильно.
А да. Как? То есть, что мы можем вот в этом плане делать?
Чтобы
да, я призван, да, любить, но а как я могу из себя выдавить любовь? То есть как она там греется?
Ну, мне кажется, то, что я научилась, как побеждать вот это осуждение и чтобы любовь выросла, было одно случай, я никак не могла подружиться с одной сестрой. Ну, что-то мне мешало, что-то постоянно видела ее дефекты и говорю, боже, это же неправильно, я знаю, что это неправильно, это не от тебя. И в то время были такие плойки, очень дорогие, и у меня была одна такая плойка для волос. В то время это было редко, и мне дух святой говорит, подари ей это. И я дарю ей, она счастливая, но я еще больше счастливая. И я понимаю, что любить – это давать. То есть когда мы даем, когда мы начинаем заботиться о ком-то, наша любовь загревается. Это не просто человеку приятно, но наше сердце, оно меняется. Поэтому, я думаю, секрет любви – это в том, чтобы давать, заботиться и восполнять чьи-то нужды.
Я с вами согласен. Я почему-то сейчас вспомнил слова Льва Толстого, но я не ручаюсь, что я прямо процитирую, но мысль, хотя я не уверен, что это он первый сказал, наверняка это замечали люди и до него, что мы любим того, кому мы сделали что-то хорошее. Чем больше мы вложили в человека, тем больше мы к нему привязываемся, больше его любим. И наоборот, чем больше мы пакостей каких-то сказали о человеке или сделали даже, тем больше нам его не хочется видеть. Казалось бы, я ему делал плохо, но если я его встречаю в городе, я хочу вообще перейти на другую сторону улицы или свернуть за угол, чтобы не быть в присутствии. Такой вот интересный феномен. А в студии Светлого радио Вера Тодорчук из Милана. У вас двое дочерей. Я немножко рифмую, у меня была такая строчка в одном из стихов. «Как перемена, как урок приходят маленькие люди». Вот они нас удивляют. Чем вас удивляют или удивляли ваши дочки? Вот какой-то, может быть, своей непохожестью на вас, оригинальностью?
Мне кажется, и непохожестью, и похожестью. Потому что когда я видела, вот когда они были маленькие-маленькие, то они прям... Вот эта любовь искренняя, которая прям от них веет. Вот мы просыпаемся утром, хотим поспать, а они уже в 6 утра уже бодрствуют. И ты просыпаешься от того, что она тебя уже целует, она тебя уже обнимает, она тебя щипает, и ты смотришь. И вроде бы тебе мешает спать, но на самом деле это настолько приятно, настолько это комочек любви. Вот действительно, это комочек Божьей любви, ходящий здесь на земле. Вот дети — это отражение того, к чему вот этой искренности, вот этой любви, вот того, чего нам иногда не хватает, что мы теряем взрослее, наверное.
И это входит, наверное, в слова «будьте как дети», да?
Да,
как,
да,
как,
да.
Как бы оставаться.
Всего, так и есть, да.
Но раз уже заговорили о семье, о детях, еще один момент, который часто тоже как-то поднимается в разговорах, в том числе и в интервью на Светлом радио, это мужчина и женщина. Есть такая шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, что мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вот. Много спекуляций по этому поводу. Вы сказали, что у вас были вопросы, вы как-то молитвенно это решали в течение полугода. Вот тот ли это человек?
Да.
Смогу ли я быть для него вот тем, кто будет, ну, служить и восполнять его нужды? И взаимно он для меня. И вот как, какие откровения, возможно, вы получали уже в семейной жизни? Может быть, тоже что-то переосмыслено, что-то понято, как бы что-то важное на самом деле?
Ну, естественно, семья — это... Обычно, когда выходишь замуж, ты ожидаешь, что тебе будут служить. Ну, то есть мне будет приятно с тобой проводить время, ты мне будешь там кофе в постель, ты мне будешь...
Хорошее
там,
дополнение.
Да, будешь водить меня в ресторан или еще что-то. Ну, какие-то ожидания у каждой девушки есть или
но от мужа. Ну, это нормально.
Это нормально. Но когда наши ожидания, это они зависят только от того, что муж даст мне, мы часто остаемся разочарованными, потому что брак – это когда стоит вопрос, что я могу дать тебе. И когда оба ставят вот этот вопрос, что я могу дать тебе, и стараться влаживать семью, тогда семья будет счастливая. Когда двое ожидают, пока первый сделает шаг другой, это будет разочарование постоянное. Естественно, не всегда все гладко. Мы учимся жить вместе, мы учимся служить друг другу, мы учимся прощать, любить. Я думаю, так и есть семья, из-за этого состоит. Но однажды у меня был такой вопрос. Боже, почему от женщины так много требуется? Вот написано в Библии, надо слушать мужа. А если вдруг муж не прав? Ну, как слушать мужа во всем, как Господа, да? И я понимала, что это настолько большая ответственность, и я говорю, как-то ну, несправедливо. И когда я задаю Богу какой-то вопрос, он мне отвечает в течение недели через Библию, через других проповедников, но отвечает именно прямо в сердце, то, что я его спрашиваю. И Бог мне ответил через Библию, что мужа намного больше ответственность, чем у жены. Потому что муж должен любить так, как Христос возлюбил церковь. Церковь пока не отдала свою жизнь за Христа, но Христос отдал свою жизнь за церковь. И мы понимаем, что от Него намного больше ответственность. Потому что мне проще слушаться, когда я не хочу слушаться, например, да? А ему любить, когда он не хочет любить, намного сложнее. И Бог таким образом открыл мне, что на самом деле ну, у мужа намного больше ответственности. И нету у Бога никакой дискриминации или несправедливости.
Спасибо. В студии Светлого радио была в программе «Светлые гости» Вера Тодарчук. И о чем бы мы ни говорили, как-то все равно выходим на любовь. Вот на то, что Бог есть любовь. И любовь – совокупность совершенства. Вот чем вера и любовь сегодня на Светлом радио. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали программу «Светлые гости» на Светлому радио. До наступных встреч.